поговорим о семье. Мы поговорим о семье, потому что семья является теми, скажем, клетками нашего общества. И чем семья крепче, тем общество крепче. Но семья находится в таком положении, что оно является еще и клетками живого организма, тела Христова. И поэтому христианская семья является основоположением нашей церкви. И поэтому чем крепче семья, тем крепче церковь. Если вы хотите узнать, какая у нас церковь, посмотрите на семью. Если семьи крепкие, то у нас тогда крепкая семья. Мы все мечтаем превратить семью нашу в такой теплый домашний очаг, где каждый бы чувствовал себя в безопасности, где каждый чувствовал себя хорошо, в радости, где мы убегали бы из этого мира и пришли в эту семью, где нас понимают, где нас ободривают, где нам хорошо. Но если нет такой семьи, это страшно, это трудно. Человек не имеет покоя, ему негде отдохнуть. И поэтому мы хотим сегодня узнать о семье, но с той точки зрения, что Бог основал этот завет, супружеский завет, как пример другого завета, небесного завета. И то, что написано здесь, Господь свидетель тому, что происходит в твоей семье, это слова из книги Малахи или Малахи. Эта книга была написана перед приходом Иисуса Христа. И после этой книги было молчание больше 400 лет. Бог больше не обратился к народу. И народ, который раньше вернулся из плена, они обновили свою религиозную жизнь, они не обновили свое сердце. И там были большие проблемы. Они как бы делали все требования закона, но сердцем были далеки от Бога. И больше того, они ходили в храмах или в синагогах, но у них были большие проблемы в семье. И Бог очень рассердился на этот народ. И поэтому давайте посмотрим, какая взаимосвязь между супружеского завета и завета, который мы сегодня с вами будем праздновать, потому что сегодня специальный день, день обновления нашего завета. И мы не хотели бы прикоснуться к хлебу и к вину, крови и телу Иисуса Христа неподобающим образом. И давайте посмотрим, что говорит Бог. Во-первых, вы знаете, что земной брак – это образ. Это всего лишь образ небесного. Бог придумал брак только для того, чтобы нам объяснить, какие небеса. Чтобы нам объяснить, какие взаимоотношения Он ожидает от нас. Поэтому, когда ты имеешь теплые, горячие взаимоотношения и общение с своей женой, ты начинаешь понимать, что Бог ожидает от нас. Когда ты имеешь разочарование, боль от своих детей, ты понимаешь, какое разочарование и боль ты приносишь Богу. И поэтому Бог в Библии представил себя только семейными такими названиями, и Он сказал, что Он является Бог как Отец. И это сразу ставит основание семьи. Также Иисус, Он говорил, что «Я муж». Церковь – это жена и дети. И все они живут в Царстве Божие или наш домашний очаг. То То есть Бог специально оперировал всеми семейными понятиями, и раньше, чем была церковь, была создана семья. Для того, чтобы нам дать вот эту истину. Еще раз, то, что мы не понимаем о Боге, то, что мы не понимаем о небесном, мы можем понимать, когда ты смотришь или рассматриваешь взаимоотношения в семье. Именно поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Основа завета. Двое одна плоть. Это тайна, причем великая тайна, потому что Павел на самом деле говорил о церкви и Христе. Еще раз, посмотрите на макет. Именно поэтому оставлена семья, чтобы мы посмотрели на этот макет и поняли небеса, чтобы люди посмотрели на этот макет и поняли Бога. И именно в семье мы упражняемся в любви, упражняемся в прощении, упражняемся в общении. Мы готовимся к небесам, поэтому можно сказать смело, что семья – это подготовка к небесам. Бог не хочет, чтобы мы пришли на небесах неподготовленными, поэтому Он оставил семью. Скажите, вы знаете хоть одного летчика, который сел на самолет и сразу полетел? Конечно, вы можете знать мертвого летчика, который сел и полетел. Но раньше, чем летчик полетит, он должен научиться. Научиться на чем? На модели самолета. Вот почему Бог оставил нам семью. Чтобы мы на модели вот этой семьи научились о небесах. Еще раз, вот почему Бог назвал себя отцом. Вот почему Иисус назвал себя мужем. Вот почему церковь – это жена и дети. И вот почему Царство Божие – это домашний очаг. Что же нам делать? Как нам созидать вот это Царство Божие, этот домашний очаг? Римлянам 14:7 говорит, что Царство Божие, не путайте, это не пища, не питье, это не то на то, что вы тратите основное время. Это праведность, мир и радость. Другими словами, очень четко обоснованы три столбы очага Божьего или очага домашнего. И поэтому мы должны знать, где бы нам тратить время, если я хочу созидать семью. Что мне нужно делать? Бог говорит, смотрите, вот есть что-то, которое является приоритетом, но есть что-то, которое не должно у вас быть приоритетом. И что является приоритетом? Это первая праведность. Установи в своей семье праведность. Дальше мир. Здесь должна быть, в семье должна быть атмосфера мира. И не просто мира, но радости. Здесь в семье должна созидаться такая атмосфера, где хорошо, где каждому хорошо. И что делает человек? Наоборот, много тратит времени на то, чтобы обеспечить семью едой, питьем и еще оставить богатство как наследие. И поэтому мы должны увидеть, что домашний очаг именно направлен на исполнение трех главных нужд человека. Какая самая главная нужда человека? Конечно, нужда в любви. Дальше вторая большая нужда человека – нужда в безопасности. Ему нужен человек, нужна убежище, нужен этот оазис, где он бы чувствовал себя уверенным, чувствовал себя в безопасности. И третья нужда чувствовать свою значимость. Чувствовать, что кто-то имеет нужду в тебе. Чувствовать, что ты что-то значишь. Чувствовать, что ты имеешь какой-то вес на этой земле. И для этого существует земля. Существует семья. Поскольку мы увидели, что начинается все с любви, давайте назовем с этого текста, что является любовью. И вы знаете, мы уже говорили об этом, что не делает любовь и что делает любовь. Только две характеристики любви, о котором мы и раньше говорили. Долга терпит и милосердствует. И в переводе это означает, любовь – это когда я уважаю мнение другого или терплю мнение другого, когда не совпадает с моей. И второе, милосердствие означает полна добрых дел, это означает, когда я ищу то, что полезно другому. Когда чуть-чуть убираю фокус от себя и ставлю на другого. Вот это и есть любовь. Только две характеристики любви. Что не делает любовь? Не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, давайте тихо скажем, не раздражается, и не мыслит зла. Не радуется неправде. А что делает тогда, если все это не делает? Сорадуется истине, все покрывает. Всему верит. Думаем, где бы такого глупого найти, который все верил? Влюбленного или того, который верит. Всего надеется. Дальше все переносит. И самое интересное, что любовь является единственным вечным атрибутом здесь на земле, вечным атрибутом Бога, который перешел в человека. Эта любовь никогда не перестает. Если ты начал ее здесь на земле, она продолжит вечность. И поэтому, наконец-то, закончили с как бы вступлением, и можем идти в самом тексте. Я поставил вам на доске именно перевод, новый перевод книги Малахи. Почему Бог не благоволит ко мне? Почему можно взять даже вечере Господне в осуждение? Вот что у вас происходит, говорит Бог. Вы обливаете жертвенник Иеговы слезами и воплями и стоном. Мы молимся, и мы можем молиться сильной молитвой, огнем. И мы думаем, Бог услышит. Но написано, что Он уже не смотрит на приношение, ничего не принимает из рук ваших с благоволением. Что-то произошло между взаимоотношением Бога и с человеком. Человек продолжает молиться, продолжает горячо молиться, но Бог отворачивается, говорит, мне противно. Почему? Потому что Бог смотрит еще раз на наши слова и на наши дела не так, как человек смотрит. Не когда человек говорит хорошее слово, я слышу только хорошее слово. Если кто-то делает мне хорошее дело, я смотрю только на хорошее дело. Бог смотрит на наши дела и на наши слова как продолжение наших мотивов, как продолжение сердца, как на то, что выходит из сердца. Поэтому Он смотрит на наши дела и слова, как что-то цельное. Поэтому Он говорит, что мне противны даже дары неправедного. И поэтому, почему Бог может закрыть свои уши к самым лучшим молитвам здесь в церкви, и Он говорит, вы скажете, за что? А за то, что я свидетель между тобою и между женой юности твоей. Я свидетель тому, что творится в твоей семье. Я свидетель, какие у вас взаимоотношения с женой. И я свидетель тому, что происходит за стенами этой церкви. А ты не верен ей тогда, когда она твоя супруга и жена завета твоего. И не сделает всего ни один человек, у которого есть Дух Божий. И как бы это сделал кто-нибудь, ищущий семени Божьего? Итак, храните дух ваш, и никто не будет не верен жене юности своей, ибо я ненавижу развод, говорит Иегова, Бог Израилев, и того, чью одежду покрывает несправедливость, говорит Иегова воин. Итак, храните дух ваш, и не будьте пред вероломством. Это то, что он сказал священникам. Он сказал, я больше не принимаю ваши молитвы, ваши жертвы, мне противно то, что вы делаете, потому что я вижу, что творится в ваших семьях. И это говорит Бог и нам, потому что и мы можем перейти на такую религиозность, здесь мы хорошие, мы улыбаемся, мы протягиваем друг другу, но попробуйте повторить те же слова, которые вы в доме повторяете, в этой церкви. Посмотрим, как мы посмотрим друг на друга. Проверь свои супружеские взаимоотношения. То есть первым, что мы должны проверить, какие взаимоотношения между нами, муж-жена. Сейчас мы смотрим только на супружеские отношения, не смотрим на взаимоотношения с детьми. И опять же, Бог говорит, я свидетель между тобой и женою. Это сказал Малахия, но это говорит и тот. Он говорит, мужья, обращайтесь как? Благоразумно с женами. Как с немощнейшим сосудом, с хрупким сосудом, очень-очень тонким. Ты не можешь его брать как кружку, ты можешь брать его как хрустальный сосуд. Я даже увидел блеск и улыбки в глазах сестер. Оказывая им честь, как ты можешь оказать жене своей честь? Когда ты учитываешь все это, учитываешь, что она очень хрупкий сосуд, и, разумеется, когда ты даешь внимание, когда ты обнимаешь, когда ты целуешь, когда ты показываешь свое отношение к ней. Дальше оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни. Что произойдет, если мы не отнесемся друг к другу с нужной или должной почестью? Что с молитвами нашими? Дабы не было вам препятствия в молитвах. То есть препятствия в молитвах. Бог закрывает глаза и закрывает уши на то, на что ты молишься, потому что ты неправильно относишься к своей жене или жена не относится правильно к своему мужу. То есть вы смотрите и вы видите, что сказал Петр. Он сказал, что есть прямая связь между твоим отношением к семье и твоим отношением к Богу. То есть завет, который происходит по вертикали, обязательно проверяется по горизонтали. Хочешь узнать, какой ты христианин? Спроси свою жену. Она-то скажет. Она-то знает. Она может сказать вообще, если ты пришел когда-то к Богу. Если хотите узнать мнение о своем духовности, кого нужно спросить, мужа или жене? Они первые, кто могут свидетельствовать, если вы вообще верующий или нет. Не закрывайте уши на то, что вам говорят близкие люди, потому что они вас знают. Дальше. Мы уже говорили, что жертва нечестивых – это мерзость перед Господом. Ты вроде бы делаешь жертву, но это все равно мерзость перед Господом. Поэтому все, что вы даете Богу, все, что ваше служение, может быть мерзостью перед Господом, если ты неправильно, в неправильных отношениях с мужем или с женой. Дальше. Что делать? Сегодня я бы хотел направить ваш взгляд только на два применения. Смотрите, что повторяется здесь. Что Бог сказал? Что делать? Храните дух ваш. То есть, другими словами, посмотрите над вашим мыслительным процессом. Посмотрите, о чем вы думаете. Он не сказал ничего. Иди домой, начинай жене услужить, начинай мужу готовить вкуснее пищу, начинай там... Никаких делах он не говорит. Он говорит сейчас только о мышлении. Почему? Почему о мышлении? Потому что любовь, первое, оно не раздражается, не мыслит зла. Мы не представляем, как важно то, о чем мы думаем. Помните, я вам рассказывал, что получается. Когда мы начинаем думать зло о своей жене или о муже, это как бы дьявол приходит и дает тебе кирпич, и говорит, да она тебя не слушает, и ты берешь и ставишь. Помните, я рассказывал это? И ты ставишь в основание новой стены, стены разделения. Говорит, да, она меня не слушает. Ты смотри на нее, она вообще не послушная, она говорит еще верующая. Ты ставишь другой кирпич, говорит, да, слушай, она такая плохая. Слушай, она не такая уж красивая. Ты берешь третий и ставишь этот кирпич. И четвертый, говорит, слушай, у тебя были другие варианты. Ты ставишь четвертый кирпич. И ты строишь крепость. И потом Павел говорит, что это будет крепость разделения между тобою и между мужем или женой твоей. На второй день ты уже посмотришь на нее по-другому, воспримешь по-другому. Вдруг она действительно не покажется тебе такой красивой. Ты начнешь видеть изъяны в ней. Что произошло? Произошло, что ты своими мыслями очернил ее и создал вот эту крепость, эту стену разделения. Ты взял и сам поменял взаимоотношения между ними своим мыслительным процессом. Поэтому любовь не мыслит зла. Если мы хотим поменять отношения в семье, мы должны принять решение: больше не буду думать плохо о своей жене. Почему? Потому что я решил ее любить. Раз решил ее любить, это подразумевает какой-то образ мышления. Это означает, я отказываюсь думать. Не буду, да знаю я тебя, ой, ты уже Бог знаешь, да ты не так думал, ты это хотел. И как раз наоборот говорит нам Павел о любви. Любовь не мыслит зла. Хотите что-то поменять в семье, примите решение. Больше не мыслить зло о своем партнере. О своем партнере, в котором ты зашел в завет. О своем партнере, которому ты когда-то сказал, что ты будешь жить для него, друг для друга. Который ты поклялся. Поклялся жить до конца в хорошем или в плохом. До смерти. Поэтому прими сегодня решение не мыслить зла. Дальше посмотрим сейчас на взаимоотношения с детьми, потому что семья это не означает только муж и жена, означает еще и дети. Смотрите, что говорит Бог. Как ты относишься к как вы относитесь друг к другу, это, во-первых, влияет на детей. Смотрите, не сделает всего ни один человек, у которого есть Дух Божий. И как это сделал бы кто-нибудь, ищущий семени Божьего? Слушайте, вы можете сказать вашим детям 1000 раз, не обманывай. Но если ты обманываешь, дети это принимают лучше, быстрее, чем твои слова. Ты можешь сказать своим детям, что Слово Божие важно. Но если ты не садишься с ними, и они не видят, что ты берешь Библию, и они не видят, что ты молишься, то они принимают совсем другое учение. Учение твоей жизни, которое гораздо сильнее, чем учение твоих слов. И поэтому Бог дал нам детей на 17, 18, 19, 20 лет. И за эти годы мы должны сделать семенем Божьим, а не семя наше. Мы должны сделать их кандидатов для рая, а не кандидатов для ада. И поэтому за этот короткий период ты имеешь вот эту ответственность превратить их в семя Божие, а принести их к Иисусу Христу, который превращает их в детей Божьих. Семя Божие означает детей Божьих. Сделай из твоих детей, направь своих детей к тому, чтобы они стали детьми Божьими. Пророчество. Приходят страшные времена. Перед днем Господним, о котором говорит Малахия, придет Илия, пророк. Вы можете узнать это в книге Откровения. Для чего он придет? Он придет, чтобы обратить сердце отцов к сынам, а сердце сынов к отцам. Почему так важно, чтобы перед тем, как придет Иисус Христос, чтобы теми были восстановлены, чтобы семьи были нормальными семьями, так как Бог их установил. Почему так важно? Потому что Бог принесет проклятие на тех семей, которые не находятся по образу Божьему. Поэтому, чтобы не поразить землю проклятием, он сначала отправит Илью, Илья поработать с семенами. Откуда это? Откуда это вы можете читать во время последних дней? Это не посыл мое представление, посыл другое, да? Значит, во время последних дней написано, что дети будут непослушны родителями. Послушайте, прочитайте последний стих. Дети будут непослушны родителями. Также вы можете читать это во 2 Тимофея, что времена тяжки приходят. Смотрите, почему времена тяжки приходят для семьи. Потому что дети родителям непокорны. Другими словами, в этих двух стихах, которые говорят о последнем времени, мы знаем, пророчество исполнится, что-то произойдет в семье между детьми и родителями. Вы знаете это также из того, что происходит вокруг нас. Посмотрите, куда направлен удар на семьи. Почему столько о гомосексуалисте, о лесбиянстве? Потому что сейчас то, что было основание этой страны, разрушается. Что вас потянуло в этой стране? Что было вам притягательно, когда вы приехали сюда? Семья. Дети играются с родителями, другие взаимоотношения. Не так, как в Советском Союзе. И вдруг сейчас что-то происходит с семьей. Потому что мы знаем, что под ударом, под прицелом находится семья. И это является, дьявол знает это является проклятием. Именно поэтому, перед тем, как придет Иисус Христос, что должно происходить, семья должна прийти в свою норму, прийти в нормальное взаимоотношение. Время будет тяжкое именно потому, что не заботились иметь Бога в разуме. Вы знаете, что все мы находимся под опасностью сходить с ума. Именно так говорит Римлянам 1 глава. Написано, ибо из-за того, что не удержали Бога в разуме, они только похвалились, что они мудрые, но сами они обезумели. И вот эта опасность находится особенно в неустановленных юношеских сердцах. Что, какая опасность для наших детей? Дай им волю, и они сойдут с ума. Как можно остановить? А как можно остановить в нас это? Только удержанием Бога в разуме. Вы знаете, что учение приходит через родителей. Соломон говорил, слушайте отца твоего, он родил тебя, не пренебрегай матери твоей, купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. И он многократно будет повторять о том, что учение библейское должно прийти в семью через отца и мать. Есть и другой доступ, но там не приходит через тот доступ учения библейское. Телевизор, интернет, другие доступы, но там, к сожалению, больше нету Слова Божьего в тех доступах, в тех источниках. Там приходит совсем другое. Наоборот, приходит учение, которое отдаляет его. И посмотрите, что говорит Бог. Слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая. То есть первая наша обязанность как родителям внушать детям слова Божие. То есть мы должны построить вот этот алтарь семьи, где дети вместе с родителями молятся, изучают Слово Божие и прославляют Бога. Именно это является том благоуханием приятным для Бога. Не только внушай, говори о них. Говори о Слове Божьем, когда? Сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. Найдете здесь пятого состояния? Нет. Здесь все состояния жизни. Либо ты в доме своем, либо ты в путешествии или на vacation. Либо ты ложишься, либо ты встаешь. У тебя обязанность, чтобы в семье твоей устанавливался вот этот порядок. Порядок Божий, не порядок этого мира. У этого мира совсем другой порядок, совсем другая философия. Поэтому сейчас остановимся на этих двух. Если мы хотим поменять взаимоотношения в нашей семье, первое, что мы должны решать сегодня, не мыслить зла друг о друге. Дети находятся с вами какой-то период жизни. Если вы сейчас головой отдадитесь этим детям, вы останетесь пустыми, когда дети уйдут. Вы останетесь с мужем, с которым вы пренебрегали все эти годы, и с которым вы не развили никаких взаимоотношений крепких. Если не созидаешь, то разрушаешь. Я помню, один из моих друзей пришел и говорит: слушай, так было хорошо, ну вот мы поженились, и сейчас, ну все, он так делает, он так делает, он так делает. Я говорю: слушайте, а что ты ожидала? Если ты не созидаешь, разрушается. Вы подумали, что это так ни с чего появится. Вы должны созидать вместе ваш очаг. И я сейчас не хочу обвинить кого-то, потому что сегодня день, когда мы должны посмотреть, как решить ситуацию. И второе, что мы должны увидеть, в том, что мы ответственны созидать взаимоотношения с нашими детьми. Как это делать? Первое, установи стандарт. Установи вот этот образец здравого учения. Установи вот этот алтарь в семье, чтобы дети вместе с родителями изучали Слово, чтобы дети вместе с родителями прославляли Бога, чтобы они молились вместе, и чтобы они увидели, что в этой семье Господь есть Бог. Только два применения. Я специально хотел посмотреть только на один текст и увидеть только эти два применения, потому что они являются основополагающийся. Если мы сделаем то, что Бог сегодня сказал, поменяется все. И поэтому, раньше, чем мы подойдем и коснемся святую святых, а именно телу Господню, если ты возьмешь в руки тело Господне, первым делом возобнови и супружеский завет сегодня. Пусть сегодня не будет просто обновление нашего совета с Богом, потому что это будет лицемерие без обновления супружеского завета. И второе, когда мы коснемся исцелительной крови Иисуса Христа, лучше и очень хорошо, если мы сделаем то, что мы не сделали каждый вечер. Бог сказал, если гневаетесь, пусть гнев ваш не перейдет на другой день, до вечера. И сегодня мы можем это сделать, если мы перешли, забыли 30 дней и переходили за этими вечерами. Сегодня благоприятный день, когда мы можем пожать друг другу руки и простить. А простить означает забыть. А вы знаете, что получается? Кто просит прощения? Более духовный всегда в семье просит прощения. А другой, вместо того, чтобы покаялся, говорит, ага, значит, у него есть что-то, если он просит прощения. Давайте сегодня первым подойдите тот, который меньше всего просит прощения. Чтобы сегодня тот, который меньше подходит к партнеру, пусть сегодня он подойдет. И Бог благословит вот то, что мы сегодня сделаем, будем праздновать два завета вместе. Поэтому давайте соберемся все вместе.